Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, православные выставки и ярмарки переехали. Теперь эти мероприятия будут проводиться в универмаге «Московский». Станция метро «Комсомольская», адрес «Комсомольская площадь», дом 6. Что такое православные выставки и ярмарки? Это мероприятия, которые проходят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и находятся под контролем Комитета по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Все участники проверяются и после этого получают дозволение на участие в выставке-ярмарке. Дорогие братья и сестры, очередная православная выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить с 24 по 29 сентября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Повторю, выставка-ярмарка будет проходить в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, станция метро «Комсомольская». Универмаг находится на площади трех вокзалов, в шаговой доступности от Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзала. Радиостанция «Радонеж» на выставке-ярмарке будет под номером 41, номер 41. Здесь мы традиционно предлагаем вашему вниманию приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно будет взять номера православного обозрения «Радонеж». Газета распространяется на пожертвования. Дорогие братья и сестры, можно оставить свое пожертвование для радиостанции «Радонеж», чтобы она существовала, и пожертвовать на пострадавшие храмы Донбасса и нашим героям-воинам на передовой. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 24 по 29 сентября на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов». Секция радио «Радонеж», номер 41.
Радио «Радонеж», как обычно, по воскресеньям, у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы, которые мы получили ранее. Вот первый вопрос. Жена не разрешает давать деньги на благотворительность. Что делать? На самом деле это серьезный вопрос, потому что ни один из членов семьи не может заниматься благотворительностью за счет других членов семьи. Потому что если он это делает, то вступает в силу библейское определение, в котором сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Поэтому мы должны все-таки на совместном таком семейном совете принимать такие решения, особенно если речь идет о каких-то значительных суммах. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте. С вами говорит Николай. Отец Олег, хотел у вас поинтересоваться. У меня два вопроса будет. Первый вопрос по вопросу вот по теме, то есть двуперстия, за которое радовали старообрядцы, хотелось поинтересоваться, откуда-то возник вот этот жест двух пальцев. Хотелось бы вот узнать, почему они так за него ратовали, вот его история, происхождение, как потом перешли на трехперстное крестное знамение, это первое, и второе, какое у церкви отношение вот по монаху Авелю, вот, который давал пророчество, ну, предсказание по смерти вот наших правителей, вот императоров, они у него очень так совпадали, все-таки хотелось бы знать отношение церкви к нему, насколько вот он свят, или он как-то как вне каноничен, очень вот хотелось бы вот эти два вопроса к вам обратить, благодарю вас.
Спаси Христос. Если говорить о двухперстии, конечно, двухперстие – это более древнее перстосложение, причем не только в Восточной Церкви, но и в Западной Церкви. Мы это можем проследить в иконографии как Восточной, так и Западной Церкви. Причем двухперстие запечатлилось в западной традиции даже на статуях, на старинных средневековых горельефах. Это знак, который свидетельствует о Иисусе Христе как о истинном Боге и одновременно как о истинном человеке, что в нем божественное и человеческое в единую ипостась. То есть таким образом исповедовалась двоица. И есть, конечно, своя логика у старообрядцев, когда они говорят, что на кресте был распят Бога-человек Христос Иисус, а не Святая Троица. Поэтому как бы логичнее осенять себя двухперстием, чем нежели трехперстием. Если говорить о трехперстии, то оно возникает в период противостояния с латинянами, когда были споры по поводу филиокви. И православные трехперстием свидетельствовали о том, что они правильно учат о лицах Святой Троицы и не вводят филиокви, то, что ввели латиняне. Таким образом, двуперстие провозглашает двуединство во Христе божественной человеческой природы, а так как христологические споры наиболее древние, то и этот знак, следовательно, наиболее древний. А трехперстие, есть такая точка зрения, это как раз вот период, когда греки настаивали на том, что вот это представление о филиокве, которое появилось у латинян, как бы в некотором смысле разрушает догмат о триединстве. Вот такое было представление. А если говорить о монахе Авеле, это такой русский как бы Нострадамус, на самом деле церковь не исследует так внимательно и пристально такие вопросы. Почему? Потому что мы имеем вернейшее пророческое слово. Это Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета. Когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, то дар пророчества являлся обычным явлением. И в первом послании к Коринфянам, 14 глава, апостол Павел пишет: «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Таким образом, мы видим, что это был очень распространенный дар в первые век христианства, и был христианский пророк Агав, который предсказал пленение апостола Павла, были пророчествующие девы, но пророчества в церкви прекращаются где-то к концу первого века. Собственно, с написанием Апокалипсиса отпала необходимость в этом даре. То, что пророчества прекратятся, об этом написал еще апостол Павел. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава. Он пишет, что языки умолкнут, пророчества они прекратятся. И если мы посмотрим книгу «Апокалипсис», эта книга, она собой как бы закрывает все пророческие тексты. В конце этой книги, вот я открою, со всей категоричностью сказано, «Апокалипсис», 22 глава, 18-19 стих, «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Или если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». То есть тогда-то исполнилось то, что предсказал Павел, что пророчества прекратятся. И, собственно говоря, христианином считается человек, который верит, что с написанием апокалипсиса, как бы вот пророческое откровение, оно уже закрыто. И мы не ждем новых пророческих текстов от Бога, как, например, мормоны. Они там ввели книгу Мормона. И в своем издании Библии они вот добавляют эту книгу Мормона. Или у мусульман есть Коран, они считают, что это тоже пророческий текст. Христиане считают, что вот Апокалипсис – это последняя книга пророческая, которая закрывает как бы возможность для интерпретации других текстов как пророческих. Поэтому интереса никогда не было у людей церковных каким-то там пророчеством, предсказанием. Более того, такой интерес, он представляется чем-то праздным и лишенным практического религиозного смысла. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Доброго вечера, благословитель Божий Аркадий. По поводу Евангелия от Марка, 4 глава, 12 стих. «И не обратятся, и прощены грехи будут». Спаси, Господи.
Господь сердцеведец. И он знает, кто обратится к нему, кто не обратится. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что он видит мысли людей. Кто-то помыслил в сердце своем что-то о нем, а он уже озвучивает этих мыслей. Собственно говоря, видеть мысли человека не может никто, кроме самого человека, который мыслит. Он рассматривает движение собственной мысли. И кроме Духа Божия, который вездесущ и всеведущ. И он тоже постигает движение любой мысли в нашем сознании, в нашем сердце. А, например, демоны, бесы, они не могут считывать наши мысли. Они только по каким-то нашим деяниям догадываются, какое у нас настроение. А Бог, который в сердце видит, он действительно знает, кто может обратиться, кто не может обратиться и так далее. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Я бы хотела вас спросить. Вот скажите, пожалуйста, Господь говорит, что если вы верите, то исполнится то, что вы, о чем вы молитесь. А с другой стороны, понимаете, вот он говорит, прокажен ему говорит, если хочешь, очисти меня. Господь говорит, хочу очистить. И вы знаете, я вот как понять, то есть я могу верить, то есть я верю, что Господь может исполнить то, что я прошу. А с другой стороны, если Он захочет, значит, я должна молиться, Господи, пожалуйста, хочу, что я, чтобы исполнил.
Да, действительно, в Евангелии от Матфея, глава 8, с 1 стиха и по 3 стих мы находим эти слова. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тот час очистился от проказа. Действительно, мы можем о чем-то просить Бога, но при этом нельзя забывать того, что Бог лучше нас знает, в чем мы действительно имеем нужду. И он это знает прежде любого нашего прошения, которое обращено к нему. И вот этот прокаженный мужчина, который подошел ко Христу, он поступил очень правильно. Он не сказал «Очисть меня, Господи», он сказал «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И тем самым как бы он сказал, что он понимает, за что он получил такое наказание, но, видя во Христе источник божественного милосердия, он прибегает к его воле, к его суду, если хотите, ставит себя на этот суд. И давайте вспомним, что сам Христос, когда было Гефсиманское борение о чаше, когда он молился «Доминует меня чаша сия», под конец он проявляет смирение, когда говорит «Впрочем, да будет не моя, но твоя воля». Таким образом, если мы христиане, то есть подражаем Христу по возможности во всем, мы не должны свою волю ставить как бы во главу всего. И какое-то наше желание, которое обнаружилось в нашем сердце, вот требовать от Бога, чтобы все произошло так, как мы хотим. На самом деле Бог лучше знает, нужно нам здоровье или наоборот, оно нам не очень нужно. Вот, например, у апостола Павла, у него были некие проблемы, связанные с его здравием, причем, скорее всего, с духовным состоянием. Он пишет в своих посланиях, что ангел сатаны удручает его через плоть, и он несколько раз молил Господа, чтобы Господь избавил его от этого жала в плоть, но Господь ему сказал «нет». «Довольно для тебя милости моей, ради чрезвычайности тех откровений, которые ты имеешь от Бога, тебе и дано это жало в плоть, чтобы ты не гордился». То есть, оказывается, была некая целесообразность в том, что вот у апостола Павла были эти проблемы, что ангел сатаны удручал его в плоть. Поэтому во всем... мы должны уповать прежде всего на волю Бога. Если Господь нам что-то посылает, не надо спрашивать: «Господи, а почему ты нам это послал?» Лучше спросить: «Господи, а для чего это ты нам послал?» Это будет более правильная постановка вопроса. У нас следующий телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Я по поводу апокалипсиса хочу сказать, вопрос задать хотел. 21-е начало, 8-й стих. «Боязливых, же неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Скажите, пожалуйста, Олег, вот кто такие боязливые, что их приравнивают к любодеям, идолослужителям и так далее? Спаси Христос.
Боязливые – это те, которые не проявляют упования на Бога. Вот эту мысль очень хорошо озвучил святитель Василий Великий. Он сказал так: кто Бога боится, тот никого не боится. А кто людей боится, тот Бога не боится. То есть тот, кто боится людей, он не имеет упования на Бога. И наоборот, тот, кто боится Бога, а сказано, что страх Господень – это... начало премудрости, тот абсолютно бесстрашен. Поэтому боязливый – это в некотором смысле неверующий, который не возложил все свое упование на Бога, не верит в промыслы Божии относительно самого себя. Он как бы считает, что он предоставлен сам себе, как бы Бог чуть ли ничем и не руководит в его жизни, а сама такая постановка вопроса, она богохульна. Ведь в Писании сказано, что без воли Отца Небесного даже волос с головы верующего человека не упадет. Да что говорить о верующих людях? Бог помышляет о всем творении своем. Поэтому боязливые, они же и маловерные, потому что у них нету упование на Бога, на его промыслы, которые как-то проявляются в нашей жизни. И у нас следующий телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Если есть в характере, вообще в жизни такая склонность к лени, к инертности, к созерцательности, что каким образом, в какое положительное качество перевести их и как это сделать? Это пытаться самой сделать или у Бога просить, и о чем просить? И второй момент, вот я недавно услышала впервые, что лень — это смертный грех. Это так или нет? Храни вас Господь, батюшка.
Если человек более склонен к такому спокойному образу жизни, размеренному, созерцательному, это еще не значит, что это какие-то духовные качества. Это может быть от тупости, это может быть от ленности. Может быть масса разных причин. Масса разных причин. И как бы важно разобраться в том, а какая мотивация вот у такого поведения этого человека. И в этом смысле счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы распознать намерение Божие относительно самого себя. Конечно, об этом надо молиться. Но, собственно говоря, как правило, в начале жизненного пути Господь посылает человеку некие такие вразумления, через которые он может распознать намерение Божие относительно самого себя. Но я вспоминаю свое детство. Мне было 12 лет. Вот до 12 лет я очень хотел быть милиционером. Потому что у меня дядя был милиционер, и он приходил домой в форме, иногда у него было оружие при себе. Мне, как мальчишке, это все очень нравилось. Но в 12 лет вот я решил стать священником. Ну, трудно сказать, что меня вот подвигло к такому решению. А потом я шел к этой цели. Я до армии работал чтецом в церкви города Орехово-Зуево, храм Рождества Божьей Матери. Потом после армии я работал чтецом в этом же храме, потом поступил в семинарию, учился, потом начал свое служение. На самом деле каждый должен совершать свой апостолат перед Богом. И что можно сказать религиозной молодежи? Ну, во-первых, не всем надо быть священниками. Нам нужны православные педагоги, православные судьи, православные военнослужащие, православные депутаты. То есть человек может найти себя, но, как правило, вот в начале пути Господь посылает какие-то вот знаки человеку. И когда он распознает вот как бы Божье призвание в начале пути, это всегда лучше, чем нежели всю жизнь он в какой-то неопределенности пребывает, сидит и гадает, а что же мне надо, и вообще своим ли делом я занимаюсь. Поэтому, вот как я сказал, это настоящее счастье, когда человек распознал намерение Божие относительно самого себя и с Божьей помощью там идет по этому пути. Не всегда, конечно, все будет получаться, и ошибки бывают, и падения бывают. Но всякий раз упав, человек должен приводить себя в порядок и продолжать следовать по тому пути, на который Господь его поставил. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Николай. Батюшка Олег, поясните, пожалуйста, вот вопрос по поводу йоги и йога. Вот последнее время как-то вот усилилось, участилось, даже вот многие, я знаю, из окружающих, ну, верующие люди, в общем-то, так себя называют, они ходят на эти занятия, говорят, очень хорошо для физического самочувствия, вот эти все упражнения, прочее, все это. А что, говорят, плохо физически, говорят, прекрасно себя чувствуем. Вот вопроса два. Первый. Вот была какая-то книга, а индийские йоги, кто они? Это не вы ее написали, не вы автор?
Нет.
Ну вот и пояснялось. И второе, вот, ну, вот эти йоги, само направление йога, это вот какая-то секта, еретизм какой-то по отношению к православию. И насколько это душевредно, или ну, для вот если человек, скажем так, ну не устоявшийся христианин, если он этим вот занимается, вот именно с целью как-то поддерживать здоровье, это насколько вредно полезно? Можете пояснить, пожалуйста?
Ну, насколько это вредно, насколько это полезно, наверное, не мне судить, я не специалист в этом направлении, но я вот знаю людей, которые изучали это явление, и, скажем так, никакой особой пользы в этом не нашли. Даже нашли некий вред, когда люди интенсивно занимались йогой и отказывались от обычных способов врачевания недугов, и все это иногда очень плохо кончалось. Йога и православие, а нет такой проблемы, йога и православие. Йога возникает в Индии, православие существует в своем мире. То есть это особо не пересекается. В советское время многие люди увлекались йогой, и тогда, по-моему, был как раз вот снят фильм, он так и назывался «Йоги, кто они?». Такой документальный фильм, он шел по экранам страны, люди ходили, смотрели. А тогда у нас были очень такие дружественные отношения с Индией, даже не как сейчас, а значительно лучше. Здесь все время в России, в Советском Союзе крутили индийские фильмы, а у них в это же самое время крутили наши фильмы. И такие были отношения, очень трогательные, дружественные. И вот на этой волне как бы вот интерес к этим вещам проявлялся. Давайте поставим вопрос немножко иначе. Вот физические упражнения. Что мы о них знаем с точки зрения Писания? Библия учит, физические упражнения мало полезны. То есть малая польза за ними признается. То есть в Библии не сказано, что физические упражнения вредны. Сказано, что они мало полезны. То есть какая-то малая польза есть. Вот, например, я диабетчик. И мне очень, конечно, важно пребывать в движении. Но если бы какой-нибудь йог мне предложил бы там встать в позу березки головой вниз, ногами кверху, это было бы очень опасно для меня, это, наверное, консульт у меня привело бы. То есть не всегда вот то, что помогает одному человеку, обязательно должно помочь другому человеку. Поэтому, если люди имеют какой-то свой субъективный опыт, как им кажется, вот йога им помогла, ну, пусть они остаются при этом в своем, как бы, понимании, но не навязывают это как некую абсолютную панацею для всех остальных. Потому что может быть даже какой-то вред. Поэтому в целом, конечно, это явление, которое должно изучаться. Но если речь идет о йоге, занятие которой сопровождается чтениями мантр, медитацией и так далее, там, открытие чакр каких-то там, моргание третьим глазом или что-то такое, конечно, это уже какая-то бесовщина неоязыческая, и православный должен от таких вещей дистанцироваться. А если это просто сводится к каким-то упражнениям, опять же возникает вопрос, а насколько вообще эти упражнения полезны? Может быть, они даже наоборот вредны, и человеку проще, может быть, просто по утрам делать зарядку, а вечером совершать пешие прогулки. Это принесет значительно больше пользы для человека, чем он в какой-то неудобной позе будет там стоять на голове или как-то еще. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Добрый вечер. Вот такой вопрос. Православная семья, 26 лет в браке, венчанном, ребенок 10 лет. Случилось грех прелюбодеяния у мужа. Он сейчас настаивает на разводе. Никакие действия не помогают. Вот как жене поступить? Соглашаться на этот развод или пустить это как Бог даст, когда даст, не вмешиваться в эту ситуацию, да?
По церковным канонам жена вправе простить мужа. Если грех прелюбодеяния совершил муж, то есть церковные каноны, которые разрешают жене простить мужа. Но тут, я так понял, инициатором развода почему-то является муж. Тот, который, как я понял из вашего вопроса, он и впал в состояние греха. Может быть, у него это такой акт самоедства, что ли? На самом деле, такая семья может обрести мир, то есть они могут примириться и предать забвению яко не бывшее то, что произошло. Но здесь необходимо согласие как бы всех сторон. Если в этой семье есть дети, то это можно делать ради детей. Потому что когда дети остаются без отца, это очень серьезная проблема. Сейчас такое время, что иногда дети остаются с отцом, а мать куда-то убегает. Такие отцы-одиночки появились. Это тоже проблема для детей, они тоже болезнь переживают. Поэтому грех развода – это грех не только жены против мужа и мужа против жены, это прежде всего грех против чад. Потому что если муж и жена живут правильной жизнью, то, как у апостола Павла сказано, дети их святы. И более того, Павел пишет, неверующий муж освящается верующей женою, равно как и неверующая жена освящается верующим мужем. А если, значит, скажем так, вот просто они вот взяли и разбежались, во-первых, это серьезный проступок, если было венчание, семья называется домашней церковью. Что это такое, раскол, что ли, малой церкви? Раскол домашней церкви, а раскол вообще не смывается даже мученической кровью, как известно. А семья – это именно малая церковь. И, с другой стороны, семья – это икона взаимоотношений Христа с Церковью. На этом настаивает апостол Павел, когда он пишет, как Христос возлюбил Церковь, так и вы, мужья, возлюбите своих жен. И помните, в манеже там какие-то люди разрубали иконы, и все православные возмущались. Вот не менее надо возмущаться, когда православная семья разваливается. Это тоже... как бы взяли, разрубили икону взаимоотношения Христа с Церковью. Когда муж бросает жену, жена бросает мужа, и дети как какие-то беспризорные. Это очень серьезное преступление, и всячески надо противостоять вообще даже любой тенденции к разводу, потому что святость брака, когда люди... обязуются сохранять верность друг другу до конца, она должна оберегаться. Вот буквально сегодня мне один верующий молодой человек рассказал, что вот одни, в общем-то, верующие муж и жена решили развестись. И они пошли к тому священнику, который их венчал, и говорят, вот мы хотим развенчаться. Сделайте там, что положено сделать. Батюшка пошел в алтарь, вынес такое здоровенное Евангелие и говорит, ну ладно, сейчас мы начнем. Раз там первый удар там мужу по лбу, ну так, любя, конечно, не сильно. Потом этой жене, ну так, ощутимо. Опять мужу, жене. Ну так, батюшка как бы сиротствовал. А они спрашивают, а что вы делаете? Он говорит, как что? Вы же обещались сохранять верность друг другу до гроба. И они задумались, говорят, ладно, батюшка, остановитесь. То есть до них все-таки дошло. Ведь когда люди вступают в такие отношения, они говорят торжественно, только смерть разлучит нас. Поэтому мы должны оберегать святость семьи. А тот, кто не сохранил собственную семью, он вообще к церкви не должен иметь отношения непосредственное. Потому что сказано, тот, кто не смог домом своим управить, как он может управлять домом Божьим? Это проекция и на религиозную жизнь человека, если он свою собственную семью разрушил. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло, отец Олег, с рождественским постом, раб Божий Дмитрий беспокоит.
Спаси Христос, Дмитрий.
Отец Олег, подскажите, пожалуйста, вот я не могу найти ответ на вопрос. Вот Евагрий Понтийский, он осужден там последними соборами, там 5-й, 6-й, вот, ну, 7-й вроде. В то же время он включен, его учение в добротолюбие включены, там, изречения его. Как вот это вот понять?
На самом деле очень многие авторы, они, хотя и были осуждены церковью, их наследие, оно продолжало жить в церкви даже после их отлучения, скажем так. Например, был такой автор, оригенист Дидим Слепец. И Дидим Слепец написал книгу о Духе Святом. Он так прекрасно написал эту книгу, что она поразила весь христианский мир в древности. И Амвросий Медиоланский просто взял эту книгу и на ее основании написал свою книгу. Но, по сути дела, он как бы авторитетом своего имени прикрыл этот текст Дедима Слепца, который был отлучен от церкви. И такое мы встречаем в Древней Церкви очень часто. Например, блаженный Иероним Стридонский, он в свои комментарии на книги Нового Завета, особенно на послание Павла, он вносил комментарии Пелагия, например. Это пелагианская ересь такая была, сам Пелагий был ересиарх. В том случае, когда ему казалось, что Пелагий дал очень точное истолкование, очень правильное истолкование, и Святой Отец, внося в свои комментарии Пелагия, он как бы воцерковлял их. Я как-то рассказывал на радио Радонеж, я однажды видел огромную такую псалтырь, толковую, просто невероятных размеров. Ее издали старобрядцы без поповцы в Москве на Преображенке до революции. И там на псалмы были самые разные комментарии, включая комментарии Оригена. И старобрядцы сделали такое уточнение, то есть дается комментарий Оригена, и написано: «Ориген аше еще не бысь еретик». То есть он дал этот прекрасный комментарий, когда еще не был еретиком. Вот так беспоповцы нашли такое интересное решение. На самом деле в творчестве многих авторов, включая отцов церкви, мы видим заимствования, прямые заимствования не только из текстов, скажем так, еретических авторов, но даже из текстов, которые составляли язычники. Например, у того же Амвросия Медиоланского есть большая работа о том, как человек должен себя вести, если он там хочет жить духовной жизнью, каких принципов он должен придерживаться. Большая такая книга, серьезная. Он заимствовал всю схему этой книги, включая массив цитат у языческого автора, насколько я помню, у Марка Аврелия. Но переделал все это на христианский образец. Или давайте вспомним книгу «Невидимая брань», которая написана как бы Никодимом Святогорцем. Да никакой Никодим Святогорец эту книгу не писал. Эту книгу «Невидимая брань» написал иезуит Скорупа. Она выходила на латинском языке несколько раз, а Никодим Святогорец просто перевел эту книгу с латыни на греческий. И если у вас дома есть эта книга, перечитайте предисловие. Там Никодим Святогорец пишет, что вообще-то эту книгу написал один ученый муж, но он не называет имя этого иезуита, латинника, потому что, ну, как-то неудобно. В это время, когда жил Никодим Святогорец, очень напряженные отношения с католиками. И признаться, что книга просто была написана не просто католиком, но иезуитом даже, вот он не захотел. А книга оказалась очень востребованной в православном мире, и на Афоне она издавалась много раз. И вот таких парадоксов на самом деле очень много. И не надо думать, что только вот западные авторы влияют на нас. В не меньшей степени восточные православные авторы влияют на западную богословскую мысль. Даже в более значительной степени мы у них обнаруживаем эти влияния. Например, есть целые движения внутри тоже католической церкви, люди просто зачитываются наставлениями преподобного Серафима Саровского. Особенно их привлекает его пневматология, учение о Духе Святом. И если составители добротолюбие, в частности, Феофан Затворник, который занимался изданием этих текстов в России, они сочли необходимым вот этого автора включить в этот свод. Это было их такое решение. Или, например, возьмите наследие Григория Паламы. У нас сейчас очень почитают Григорию Паламу. А в XIX веке очень косо относились к нему и считали, что это какой-то перегиб, богословский перегиб. То, что паламисты там писали, особенно о созерцании фаворского света, а со временем как-то вот отношение изменилось. Поэтому утверждать, что как бы богословская мысль, она в таком застывшем реликтовом состоянии, это было бы очень наивно. На самом деле она очень в таком подвижном состоянии. Поэтому православные придерживаются того принципа, что истинное учение церкви – это согласие отцов. То есть те вопросы, в которых они не разногласят друг с другом и одинаково учат. Вот это и есть православное вероучение. То, что подтверждается верой отцов Вселенских соборов. Даже по поводу того же Оригена Григорий Богослов писал: «Мы все учимся на Оригене, мы шлифуем свои богословские знания на Оригене». И далее он пишет: «Но никто так страшно не ошибается, как Ориген». То есть, похоже, святые отцы умели отделять мух от котлет. Сейчас люди разучились это делать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Олег. Благословите.
Господь благословит. Добрый вечер.
Вот, Владимир, я не дерзаю себя называть рабом Божьим, поскольку осознаю себя больше рабом греха. Может быть, я чем-то там немножко у меня поправить, если я что-то в чем-то... У меня такой вопрос, значит, первый... Вот вы говорили насчет пророчеств, что они прекратятся. А тогда вот как относиться к пророчеству, например, преподобного Серафима, блаженной Матроны, вот они же тоже пророчествовали. Вот. И потом, значит, насчет откровения от Богослова, значит, я слышал, что раньше когда-то на богослужении, значит, читалось там какой-то отрывок из откровения Иоанна Богослова. Сейчас вдруг, ну не вот сейчас, когда... в какой-то момент там как будто перестали, вот с чем это связано, если это так. Вот, спасибо вам большое. Всего доброго.
Никаких пророчеств, помимо библейских, мы признавать не можем. Но при этом надо понимать, что некоторые отцы, умудренные из священного писания, они действительно могли что-то предсказывать. Но это не были их личные как бы пророчества, а именно отталкиваясь от Слова Божия, будучи умудренными в этих текстах, они могли предлагать какую-то интерпретацию, какую-то библейской истины, скажем так. Вот в таком формате – да. Но речь не идет о каких-то самостоятельных пророчествах, скажем так, Библии плюс там пророчество там Серафима Саровского или там Библии там плюс там пророчество Матроны Московской. Это вообще несоизмеримые вещи. Вот Иоанн Кронштадтский в своей жизни придерживался какого принципа? Он написал книгу «Моя жизнь во Христе». И он там описывает, что такое чистейший источник истины. Это Библия, книги Священного Писания. Это чистый источник богооткровенных истин. Далее он пишет. Писание святых отцов – это тот же источник, но уже с участием человеческого духа. А наше писание, пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, это уже замутненный источник, грязный источник. Поэтому приоритеты писания, они всегда провозглашаются. Но такие люди, как Серафим Саровский, конечно, они имели более чистое видение библейского откровения. Если они переживали какое-то озарение, исследуя писание, они могли делиться этим озарением с другими людьми. Но это никакое не пророчество в библейском понимании. О пророчестве в Библии сказано, никогда пророки не говорили по воле человеческой, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Это форменная глупость утверждать, что помимо Библии могут быть там какие-то еще там пророческие откровения на таком же уровне. Это вообще богохульная мысль какая-то. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Вот вы знаете, у меня какой вопрос по поводу Псалтирия. Это 138-й псалом. Вот там написано, что вот я прочитала, но уже, ну, как бы в толкователе, что Господь создал человека, знает все его будущее, все его мысли, дела, все, ну, как все его прошлое, то есть от кого он произошел, как бы. Ну, и тогда вот как же вот быть... о молитве, ну, с молитвой об этом человеке, к Богу, к святым, к Богородице. То есть, получается, все предопределено?
В глазах Бога действительно все предопределено, но это обусловлено природой Бога. Действительно, вот 138-й псалом, здесь сказано... «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я создаваем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Это предопределение, предопределение, но предопределение Божие существует относительно божественного предузнания. Что такое божественное предузнание? Бог, как вездесущий, присутствует одновременно в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. То есть у Бога нету прошлого и будущего, Он всегда имеет наше прошлое и будущее как собственное настоящее. В Боге одновременно и прошлое, и будущее существуют как настоящее. Вот в этом смысле он вездесущ, он присутствует одновременно в каждом мгновении времени, в каждой точке пространства. То есть его предопределение, оно, скажем так, обусловлено его всезнанием. А человек, наоборот, человек существует во времени и в пространстве. И если в глазах Бога, как реальность, наш первый вздох и наш последний выдох, как мы здесь прочитали, не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это вот божественная реальность. Но мы живем в другой реальности. Мы существуем во времени и в пространстве. И своей свободной волей мы распоряжаемся, именно исходя из того, что мы существуем во времени и в пространстве. Поэтому тут никакого противоречия нету. Есть просто природа божественная, природа человеческая. Человеческая тварная. А Бог есть творец и времени, и пространства, и материи. Так что надо именно... отталкиваясь от этого суждения, имейте соответствующее рассуждение. Как сказано, кого Бог предузнал, того Он и предопределил. А божественное предузнание, оно обусловлено тем, что Бог вездесущ, одновременно пребывает в каждой точке пространства, в каждом мгновении времени. На эту тему было написано немало трудов. Это очень интересное богословское размышление. Вот один христианин спрашивает, как правильно подобрать для себя и купить издание Библии. Действительно, это вопрос такой серьезный. Когда вы выбираете для себя Библию, всегда смотрите, есть ли там благословение Святейшего Патриарха. Например, вы можете приехать в Российское библейское общество на Павелецком вокзале, точнее, рядом с Павелецким вокзалом, есть Российское библейское общество, там наиболее дешевые издания, там нет никаких наценок, а можно купить Библию по вкусу. Но там надо очень внимательно смотреть, чтобы было благословение патриарха. Если есть благословение патриарха, значит, они ничего не убрали, ничего не добавили. Но если благословения патриарха нету, они там делают такую приписку, что текст сверен с еврейским и греческим оригиналом. То есть что-то заменили, что-то убрали, что-то добавили. Но они не указывают, что. Поэтому тут какая-то опасность существует. А если даже их издание, Российское библейское общество, там стоит благословение патриарха, это значит, они ничего не убрали, ничего не добавили. Вы можете смело купить Библию, подобрав для себя удобный шрифт, удобный переплет. Вообще, я считаю, что у христианина православного должно быть две Библии. Одна Библия – это карманный такой вариант, или сумочный, который можно всегда возить с собой. Библии этого издательства, они имеют хорошие закладки, удобные, и обычно две закладки, и можно читать и Ветхий Завет, и Новый Завет, и закладочка будет двигаться, и та, и другая. И дома можно иметь такое же издание, но крупного формата, для чтения, скажем так, вот за столом, с молитвой. Но вот это условие надо о нем не забывать, что там в самом начале должно быть благословение патриарха. Они издали очень шикарно Библию на церковнославянском языке. Это просто репринт, но очень хороший репринт с дореволюционного издания. И там тоже у них крупный формат есть и формат такой средний. Пока еще эти книги доступны, но, мне кажется, церковно-славянскую Библию уже переиздавать они не будут, поэтому кто хочет приобрести, пусть приобретает. Церковная славянская Библия – это канонический текст Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Например, русский синодальный текст, он не является каноническим, он не имеет канонического статуса. А когда его учреждал Священный Синод в XIX веке, то там была такая формулировка «для благочестивого домашнего чтения». Поэтому, скажем так, эталонным текстом, нормативным текстом Русской Православной Церкви Московского Патриархата является только церковнославянская Библия. Ну, как у католиков в свое время Вульгата, а у нас вот церковнославянская Библия, наследие равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. А Вульгата, она опиралась на авторитет блаженного Иеронима Стридонского. Это великий отец, который почитается на Западе и на Востоке. Поэтому очень важно, чтобы текст, который для нас нормативный, он обладал некой такой сакральностью. Церковно-славянская Библия еще нам интересна тем, что это Септуагинта. Это перевод с греческой Библии, а Септуагинта была принята древними отцами, в частности, блаженным Августином, как текст, равнозначный оригиналу. В своей работе о Граде Божьем Августин так и писал. Тот Дух Святой, который вдохновлял пророков писать пророчество, этот же Дух Святой благословлял и вдохновлял составителей Септуагинты, то есть переводы с еврейского на греческий. А так как Септуагинта оказалась древнее оригинала, в том смысле, что древнееврейские рукописи не сохранились, самым древним текстом является перевод, собственно говоря, уже на греческий, то очень важно придерживаться церковнославянского текста. Это калька, это Септуагинта. Слово в слово переведено. Поэтому старайтесь, чтобы дома были эти основные тексты. Конечно, синодальный текст, русский текст, он поможет лучше понять церковнославянский. Все это должно быть под рукою и доступно. Спаси всех вас, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.